Новая жизнь. Беседа номер 338. Здравствуйте, приветствуем всем. Спасибо за участие в нашей программе. В эфире «Новая жизнь». Цикл «Учебный бесед» с рав. Доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, рав. Лайтман. Здравствуйте. Здравствуйте, Ницца Мазоз. Здравствуйте. И мы в последнее время хотим научиться, как стать революционерами, что такое стать революционерами, сделать кардинальные изменения в обществе, построить... Уйти от жизни постоянных стрессов, серой жизни, где что бы ты ни получал, тебя не наполняет, постоянно находишься в бесконечной гонке и дома, и на работе, бесконечные стрессы и конфликты. К новой жизни, где мы будем просыпаться утром, ощущая радость и улыбку, с улыбкой на лице, чувствуя, что все за нас, и мы за всех. И жизнь наша начинает течь на... чистотах любви и радости. И как нам это сделать, мы не знаем. Это то, что мы учим Рава Лайтмана, и это есть революция в восприятии. Внутренняя революция каждого из нас, его отношение к себе, к ближнему, к обществу, в котором он живет, и жизни вообще. Поэтому мы хотим научиться быть революционерами, настоящими, чтобы произвести самое большое изменение в жизни. И сегодня наша беседа в рамках бесед о революции коснется особого аспекта. Ницца, пожалуйста. До недавнего времени мы исследовали прошедшее в обществе революции и самих революционеров. А на этой программе мы хотим посмотреть, проверить, есть ли какая-либо связь между будущей революцией, которая является революцией в отношениях между нами, внутренней революцией, революцией восприятия и идеологией израильского народа. Потому что мы видим, что очень глубоко в идеологии израильского народа заложены критерии любви к ближнему. И все эти критерии, которые тем или иным образом перекликаются с будущей революцией. Мы хотели с вами сегодня рассмотреть, есть ли идеологическая связь между будущей идеологией и идеологией израильского народа. Несомненно, да. Я вижу это как вещь очень простая, это как будто... выложено на столе. Все революции, которые были до сих пор, были революциями материальными. Они ставили перед собой задачу наполнить человека и организовать общество таким образом, чтобы оно более обслуживало человека. А в этих идеологиях и в этих революциях евреи и практически не участвовали. Участвовали первый раз в революции в России. И там также это была такая революция, ложная, лживая. И тот, кто сделал революцию, не понял, что он сделал. Скажем так, от Маркса и далее это уже... раскрытие еврейской идеологии произошло в мире. Как мы изучаем, что через всех наших мудрецов, наших идеологов, на самом деле, Авраам — это первый идеолог, затем Моше, Давид, но все пророки, я уже не говорю от них, до Раби Акивы, который был последним во время храма, и когда народ Израиля был, у него была идеология, там были течения, были конфликты между ними, но это все было этапами выяснения между такой или не такой линией, но цель была известна. Цель была в том, чтобы выполнить правила возлюби ближнего как себя. На этой основе возник еврейский народ. И Авраам, родоначальник народа, основал этот принцип, и согласно этому принципу, вплоть до разрушения храма 2000 лет тому назад, более-менее, или более, или менее, но мы жили согласно этому принципу, согласно связи, взаимной связи. Так что у нас не было и не царей, как у других народов, когда царь был... единственным властителем. Здесь, в данном случае, у нас царь был судьей, и он тоже подчинялся законам, а не был выше законов. Он был под природой, а не над природой. И все чувствовали, понимали, все изучали нашу идеологию и понимали, что это общее объединение. Поэтому мы жили согласно этой идеологии, мы знали ее, и Конституция была любовь к ближнему, и ради этого мы существуем, и через любовь к ближнему мы строим особое общество, особое восприятие реальности, и оттуда все наши книги, вся наука Каббала об этом говорит. Затем мы отключились от нашей идеологии после разрушения второго храма 2000 лет тому назад, и с того момента мы лишь отдаляемся и отдаляемся от этого. Еще были периоды, были мудрецы после разрушения храма, но это уже была деградация поколений. А сегодня, если спросить людей, что такое идеология народа Израиля? И единицы. Я знаю их более или менее, слышу иногда, которые говорят в правильном направлении. Остальные вообще говорят лишь о материальном, лишь о материальном существовании, каких-то обычаях, и все. Речь идет о религиозных людях. А светские вообще не понимают, что такое идеология, что здесь идеологического. Как есть на Западе, так и мы должны быть такими. И не более того. Давайте научимся у Европы, у США, и сделаем здесь то же самое. Будем как все. Это так хотел Герцль и Бен-Гурион. Вместе с тем, не зря раскрывается в наше время наша Конституция. Это наука Каббала. И объясняет нам, какова идеология еврейского народа. Настоящая. То есть, как... То, что это идеология возлюби ближнего как себя, это первый основной закон. И этим мы должны выстроить себя и показать этот пример всему миру. Быть светом для народов. Мы можем сейчас сесть и написать всю Конституцию, нет никакой проблемы, она и существует. Не то, что мы должны писать ее заново. Идеологию? Да, вся идеология, все ее параграфы, пункты. На нас, нам следует это сделать, реализовать эту Конституцию, того возлюби ближнего, как себя. И затем также обучить и задействовать ее во всем мире. Быть светом для народов. Наступило время, чтобы мы вернулись к нашей внутренней идеологии. Идеология — это внутренняя вещь, это внутренняя суть народа. И реализовать ее. Потому что без этого и мы, и кроме нас, весь мир находится сегодня во тьме. Никто не знает, как существовать. Идеология — это та основа, фундамент, на котором стоит, если его выполняют, то добиваются успеха, вопреки всем помехам. Поэтому нам следует раскрыть наши святые книги и правильно их подать в свете возлюби ближнего как себя, а не в свете того, что мы лишь должны выполнять написанное там обычаи, а взять оттуда дух, идеологию. Соответственно, изменить наше общество, наше воспитание и показать всему миру, что это и есть правильный фундамент истины всего мира. Можно спросить о том, что вы сказали? Да. Вы сказали интересную фразу. Вы сказали, что в современное, в последнее время от Маркса и далее это раскрытие еврейской идеологии. Что вы имеете в виду? Как Бальшемтов начал применять нашу идеологию в народе, начал ездить и говорить с народом о любви к ближнему, об объединении между всеми, и действовал в этом очень активно, это было главная его работа. Он даже не писал ничего, только говорил и говорил. У него были ученики, он их обучал, но все это было из уст на передаче информации. Его ученики уже написали книги, они сами были лидерами поколения и работали среди еврейского народа. Бааль Шем Тов, по сути, сформулировал в еврейском народе этот предмет. И то, что мы делаем в еврейском народе, это распространяется на все человечество. Мы не точно знаем, как действует эта связь, но все лидеры, все пастыри, все руководители всех революций, где бы ты ни посмотрел, ни исследовал, ты увидишь, что там есть еврейское семя. Там есть еврей, который является лидером. Ты можешь взять это в посмотреть на религии, на верования, на революционеров разного рода. Все, кто ты хочешь. Если ты не знаешь, так ты узнаешь это с течением времени, когда раскроются еще такие связи. Это то, что мы еще раскроем. Человек, люди без искры не могут действовать. Что такое искра? Искра — это часть Божественного Свыше, то, что называется. Часть без связи с духовным миром, без связи со свойством отдачи. Потому что она вызывает развитие. Что такое свойство отдачи? Мы в нашей жизни животное. Желание получать, которое хочет организовать себе как можно более удобную жизнь, приятную. И так он организует свою жизнь. Мы видим, как живут примитивные люди. Если не влияние людей, у которых есть точка в сердце, у которых есть некий корень развития к отдаче, к близости с другими людьми. Если у них нет этой связи, если нет этой силы, то они продолжают жить так, как жили их все праотцы и все прошлые поколения. У них нет внутренней потребности развивать себя. Ты можешь видеть это на примере тех народов, миллиардов людей, которые жили в Греции, Китай, Индия, Океания, Южная Америка, Северная Америка, до того, как туда приехали европейцы, Африка, все эти континенты, Россия, кроме маленькой части, которая относится к Европе, там, где не действовали евреи, это народ, который вышел еще из Вавилона, поскольку у него было стремление к развитию. Развитие означает отдача, объединение с ближним. Все остальные народы, где не было евреев, они и не развивались. Если ты через тысячу лет приезжаешь в Америку, ты видишь индейцев как индейцы. Приезжаешь в Африку, откуда вышли люди на самом деле, ты видишь, как они живут. Ты приезжаешь в Китай, ты видишь, ну, боль, как-то там тоже были евреи. Уже много поколений тому назад. Но что мы видим? Закон природы, пойми, что если нет в человеке внутренней потребности к развитию, к отдаче, к объединению, то не производство, не промышленность, не торговля, не связи с другими, ничего, он живет на части своей земли, ему хорошо. И так жили, смотри, до сегодняшнего дня, если ты поедешь в Скандинавию или в Балтию, или другие такие места, ты увидишь, человек живет, все у него есть, и если ты берешь по сравнению с этим человека, у которого есть точка в сердце, он хочет подняться из этого мира дальше, не знает куда, но это толкает его к развитию. Что значит человек, у которого есть точка в сердце? Это значит, у него есть стремление к силе отдачи. Сила отдачи — это выйти из себя, что-то изменить, измениться самому и изменить мир. Он революционер, каждый революционер. В чем разница на самом деле? И согласно этому вышла группа людей из Вавилона, которых Авраам увлек, и ушел с ними дальше. Так Авраам, который самый главный революционер, который возглавил революцию восприятия человека, отношение его к жизни, к высшей силе, к ближнему, говоря, что его свойства — милосердие, любовь, он... Когда мы видим, что он отец народа, мы видим, что это стремление выйти из себя и создать изменения в его отношениях с другими людьми, это и есть революционное устремление его. Да, это и есть революция. Революция может быть только в одном. Когда ты привносишь новую силу в этот мир, силу отдачи на фоне силы получения. Потому что весь мир, если ты меняешь силу получения в таком направлении на что-то другое, так ты меняешь шило на мыло. Не происходит ничего. У тебя есть рабовладельческий строй, сейчас немножко больше свободы, а потом еще по-другому капитализм, потом еще что-то. Это нет в этом чего-то существенного изменения. Да. Так Авраам первый революционер в том, что он привнес силу на даче и милосердие в мир. Да, и этим он определил идеологию его группы, которая называется «Народ Израиля». И дальше вы сказали, что в любом месте, где бы мы не увидели в течение истории какие-то серьезные изменения, революции, даже если мы не видим сейчас, то всегда, в конце концов, там есть какой-то еврей. Наверняка. Ты знаешь где? В основе церкви. В основе ислама, во всех основах. Те, которые потом портили нашу жизнь в Испании, в Германии, они были евреями. То есть, если я понимаю это восприятие, которое вы представляете, вы говорите, что у евреев есть встроенный механизм стремления к изменениям. И если что-то происходит, даже если это вначале не видно, то наверняка там есть какой-то еврей, который за кулисами всем управляет. Наверняка. Потому что тебе нужна новая сила. И это особенная сила, которая развивает. И развитие религии тебе нужна особая сила. Огромная сила. Вы хотели спросить. Да, это очень революционная. Поэтому я говорю, что идеология еврейского народа — это идеология, которая также вступает в противоречие со всеми иными формами. Что это значит? Потому что, скажи, до сегодняшнего дня что происходит? Почему мы в таком конфликте со всеми? Почему весь мир против нас? Почему антисемитизм — это общее свойство, которое объединяет все народы и действует против нас? Что происходит? Что это за явление? Объясни. Оно не имеет отношения лишь к религии. Это вообще поверх. Это нечто, чего нет в религии. Это явление очень особенное, которое, поскольку все остальные идеологии эгоистические, к материальному направлены, а эта идеология направлена наоборот. Против них. Поэтому мы настолько отличаемся. Ты приезжаешь в любую точку мира, на тебя смотрит человек, он говорит, ты еврей. Он не по лицу он определяет. Он чувствует, что в тебе есть какое-то устремление, которое неестественное. Давайте пойдем дальше. Пока что мы смотрели на причины. И мы вспомнили Авраама, Большим Това, влияние Карла Маркса и так далее. А что нам предстоит? Далее. Должен ли еврейский народ занять какие-то лидирующие позиции в этом процессе воспитательной революции и революции в отношениях между нашими? Какое наше место? Да, только мы на это способны. Что именно мы должны сделать? Воспитать всех. Во-первых, сами себя, показать на себе пример всем, а затем воспитать всех. Они не способны сделать ничего. И поэтому вновь они скажут, что мы виноваты, потому что мы как бы не занимаемся исправлением мира, тем мы портим мир. Нужно нас убить, потому что нет у них другого способа, что сделать, кроме убивать. Но, по сути, исправление зависит от нас. Революция должна начаться здесь, в Израиле, исключительно, и как можно быстрее, а иначе мы вызываем большую деградацию мира, и это ставит опасность и нас, и все человечество. Вы упомянули исправление мира. Каждый по-своему трактует это понятие исправления мира. Это его личное дело. Как вы видите понятие исправления мира в отношении к революции, к воспитательной революции, революции в отношениях между людьми? Что именно исправление мира? По нашей конституции это очень просто. Весь мир эгоистичен. Это таков мир сейчас, да. А мы должны сделать исправление мира, чтобы он превратился в нечто иное, но чтобы начал действовать по законам равенства, взаимной любви. Это наша идеология. И это на самом деле в первый раз мы сталкиваемся с ситуацией, что мы должны делать революцию, переворот настоящий. Никогда это не было переворотом. Ну, когда-то тот был рабом, этот господином, сейчас этот раб, он господин. Ты не сделал революцию. Революция — это, значит, место желания получать, желания эгоистического. Сейчас ты ставишь другое желание, желание отдавать силу Творца вместо силы фараона. Вот что такое революция на самом деле. И ничто другое. Это не революции. Так мы их называем, но это не революция. Как же это революция? Когда вместо одного пришел другой, вместо одного властителя другой властитель. На самом деле, если посмотреть на все революции, да, принципы остались прежними. Они всегда оставались прежними, то, что я хотел сказать. То есть неважно, в течение всей истории все революции говорили об одном. Все хотели свободы, справедливости, равенства. То есть мы хотим одного и того же. Мы что-то меняем, делаем революцию, меняем общественный строй, они падают, восстают правители и падают, а мы пока что все человечество продолжаем просить того же самого и свободы, и справедливости. Как следующая революция даст нам действительно свободу? Смотря, что такое свобода. Свобода от ненависти, свобода от отторжения, свобода от того, что я не хочу видеть другого, хочу его эксплуатировать. То есть свобода от моей природы. Это называется свобода от фараона, который находится во мне. Об этом и говорится. Так свобода не от власти кого-то надо мной? Нет, нет. Если мы говорим так, что каждый из нас должен приподняться над собой, то нет ни у кого стремление никем властвовать. Мы хотим, чтобы сила отдачи властвовала над нами. То есть, если весь мир сегодня, все революции, которые были до сегодняшнего дня, почему, сколько они требовали равенства и справедливости, был властитель и были те, над кем он властвовал. Так эта форма должна измениться? Да. Только изменение, только в изменении мы найдем главную силу природы. Назовем это Творец, высшая сила. Он действительно выше, выше нас. Это высшее свойство, свойство отдачи любви. И к этому мы должны стремиться. Этим мы реализуем нашу конституцию, нашу идеологию народа Израиля. Этим мы вызовем исправление наше, исправление всего мира. Когда вы смотрите на... Поэтому наука Каббала раскрывается, потому что она обучает нас этой идеологии и как ее реализовать. как реализовать объединение, реализовать нашу идеологию в жизни. В каждой революции переворот, как вы сказали, переворот, это некий переворот в восприятии, что-то в мысли вдруг меняется. И мы видим, что в прошлых революциях был какой-то момент, какая-то точка переворота, когда что-то начинало меняться. Как вы видите точку переворота, точка кульминации, которая вызовет следующую революцию? Это зависит от осознания зла человека, насколько у него есть, готовность мириться с эгоизмом, которое разрушает его, его семью, его детей, общество, его государство, экологию, мир, в котором он живет. И насколько он все же захочет или не захочет услышать, что ему выгодно заниматься самовоспитанием. Потому что наш эгоизм, когда он властвует, он должен испытать множество ударов, как мы изучаем в истории выхода из Египта. Мы копим силы, чтобы убежать. И будет ли нам достаточно 7 голодных лет? Будет ли нам достаточно, и где будут те 10 ударов, которые наш эгоизм будет получать, и мы не должны чувствовать себя вместе с ним, а чтобы они отделили нас от нашего эгоизма, чтобы захотели выйти из этого свойства. Это проблема. Это может быть еще большие страдания, большие беды, войны, мировые войны. Или же мы предварим лекарство болезни, мы начнем объяснять эти вещи прежде, и тогда человек начнет понимать, что с ним происходит. Что с ним происходит? И тогда в свете лица твоего пойдем и быстрее осознаем зло, откуда это идет и каково лекарство. Я хотел выяснить, в свете лица Твоего пойдем, в свете лика Твоего. Мы старались сегодня понять, какова связь между идеологией еврейского народа и будущей революцией в восприятии отношения между человеком и ближним. Мы упомянули также Творца. Как Творец связан с революцией? Творец — это общая сила природы, которая управляет всей природой. Это сила, которая развивает, сила объединяющая, сила, которая объединяет всю природу в интегральную систему. Она объединяет все ее части, и мы внутри этой системы ведем себя как раковая опухоль, которая поедает себя и всю систему, не позволяя системе быть интегральной, то есть быть в хорошем объединении и взаимодополнении всех частей. Это мы. А во всей человеческой системе раковой внутренняя часть — это мы, народ Израиля. Потому что у нас есть знания о нашей миссии, как оздоровить себя и излечиться от этого рака, и потом во всем организме. Мы этого не делаем. Поэтому мы в центре всего, и не хотим пробуждаться. Представь себе, кто должен прежде всего получить удары, и какие удары пройдут через нас, если мы это не реализуем вовремя. Поэтому нам следует сейчас начинать объяснять, какова наша конституция, какова идеология нашего народа и насколько мы должны это знать и применять на практике. Это было очень революционно, эта беседа. Подведите итог, чтобы я остался чем-то понятным, потому что мы говорили о многих-многих вещах, новых и революционных на самом деле. Так какова связь между еврейским народом и будущей революцией? Будущая революция — это революция, которая будет вызвана идеологией еврейского народа, и она будет властвовать во всем мире. Властвовать, что значит? Ее будут изучать по всему миру. И та маленькая группа из Вавилона, которая изучила ее, сейчас должна это применить прежде всего, а затем обучить этому всех вавилонян, все 7 миллиардов, которые сейчас ждут этого и страдают. И у них нет никакого шанса найти самостоятельное решение. Так, наше время подошло к концу. Спасибо большое, Рав Лайтман. Спасибо, Ница. Спасибо вам за то, что были с нами. Возлюби ближнего, как себя. Вся Тора — это революция. Всего наилучшего, новая жизнь.